Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкленд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх Ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Здравствуйте, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. Наша сегодняшняя передача посвящена декабристам. Декабристы будут. Это я вам обещаю. Наша сегодняшняя передача посвящена морфологической свободе. И что это такое, вам объяснит наш гость, который у нас сегодня в студии. В студии у нас сегодня Алексей. Алексей, представься, пожалуйста.
Да, добрый день всем радиослушателям. Меня зовут Алексей, я учусь в университете Фрайбурга на нейронауках. И сегодня расскажу вам немножко больше о том, что же такое есть морфологическая свобода.
Да, но на самом деле мне хотелось, чтобы ты сейчас уже сказал, или я могу вам сказать пару таких не очень компетентных слов на эту тему. Да, речь пойдет о возможности, а также допустимости различных форм изменения человеческого тела. И, наверное, мы немножко поговорим о том, какие возможности у современной медицины, а также какая ситуация с этим сейчас легальная в разных обществах.
Да, все так. Морфологическая свобода — это не только возможность, это еще и право, собственно, человека распоряжаться своим телом по своей воле. То есть если у человека есть желание что-либо поменять, выглядеть тем или иным образом, как-либо изменить функциональность своего тела, это является исключительным делом человека, и морфологическая свобода как раз-таки это... Ну, философско-политическо-этическая система.
Но в данном случае, в этой передаче, это не будет медицинской темой, потому что все уже знают, что в смысле медицины у нас, да, вполне многообещающее будущее. И, возможно, многое, что раньше было совсем невозможно, станет вскоре еще возможнее. О чем мы говорили, о медицине, которая позволяет изменить будущее, это, наверное, все-таки наша тема сегодня не будет только изменения такого типа, о котором говорил Ной Харари в своей еще книге своей про Homo sapiens, когда он от прошлого перешел к будущему, он начал говорить именно об этом, что все больше будет имплантантов, все больше возможностей вмешаться даже в мозг человека. И это будущее, которому вот пару престарелых президентов тут некоторое время тому назад публично очень радовались, в надежде жить вечно. Я думаю, это не единственное, о чем мы сегодня будем говорить.
Да, разумеется.
Может, вообще не об этом будем говорить?
Конечно. То, что рисует, о чем говорит Харари, это такое далекое-далекое будущее. На текущий момент у нас развивается медицина, и в будущем я не сомневаюсь, что будут в том числе и такие возможности. Однако пока сейчас на более краткосрочной перспективе есть более актуальные вопросы, скажем так.
Но, тем не менее, есть какие-то довольно инфернальные знаки того, что, возможно, это будет очень много, но человечество, к сожалению, не всегда умеет обращаться со своими открытиями, как известно. Интересно, на эту тему был анекдот, я не помню фамилии, но знаменитый пластический хирург в США оказался еще любителем, художником. И когда он выставил свои картины, на которых лица людей были преображены или крайне похожи на лица животных, женщина-лиса, мужчина-свинья, мужчина-медведь, он очень сильно потерял пациентов, потому что они действительно испугались. Ну, просто это было настолько похоже на пластические операции, что люди испугались, и он стал терять клиентов.
Ну, еще у нас есть история, мне тоже приходит на ум про, тоже не помню имени, мужчина был, наверное, лет 10 или, может, даже уже 15 назад, который, ну, как бы для развлечения установил себе в подушечки пальцев специальные имплантанты, добавил себе в мозг как бы дополнительное чувство восприятия и мог этими имплантами ощущать электромагнитные поля от техники, электромагнитные поля там. От вещей, которые у него дома работали. Поэтому мне кажется, что очень разные может принимать облики вообще формирование, реформирование тела.
А где была сделана эта операция?
Ой, точно не скажу, но мне кажется, что тоже США.
Интересно то, что тут встает, конечно, немножко дичатый вопрос. Мне трудно себе представить женщину, которая захотела сделать лицо, как у лисы, свинеют мужчины часто другим способом или медведеют. Но, тем не менее, все-таки, если вдруг кто захочет, ну, действительно тоже почувствовать магнитные поля, да? Или, да, до какого предела могут идти пластические операции? Может, кто-то хочет выглядеть как Элтон Джон? Это я могу себе представить, как лиса вряд ли.
Это один из актуальных вопросов как раз относительно концепции морфологической свободы, где вообще проходят рамки допустимого, если они вообще где-то проходят в принципе, как бы, и как мы регулируем этически, что дозволено, что не дозволено, что легально, что более труднодоступно и почему.
Ну и тут мы вступаем в очень интересную относительно новую область – медицинская этика. Но прежде чем мы затронем такую большую тему, мы дадим вам немножко еще послушать музыки, о которой, кстати, я хотела бы, чтобы ты, Алексей, это твой выбор, сказал пару слов. Что мы, собственно, слушаем-то сегодня?
Мы слушаем сегодня спокойную, уютную, праздничную музыку типа лоу-фай. Это такие спокойные биты. Спокойные биты и такой медленный хип-хоп.
А кто автор?
Это плейлист из нескольких разных музыкальных исполнителей. Возможно, там даже разные исполнители на каждой композиции стоят. Это такой сборный альбом
с названием
Lo-Fi Новый год.
Lo-Fi Girl, да?
Да, это есть такой креатор, как так называется, Lo-Fi Girl, когда люди себе включают в Ютубе играющий этот Lo-Fi на фоне, а на картинке просто несколько часов девочка пишет что-то в тетради.
А в данном случае сидит рядом с новогодней елкой. Да, но я хотела тебя спросить, что среди всех этих интересных тем, которые мы затронули, есть, однако, какой-то фокус того, что ты хочешь сказать. С чем, собственно говоря, ты пришел? Твоя основная тема в огромной теме «Морфологическая свобода».
Да, моя основная тема это трансгендерные люди, трансгендерный переход, в принципе, практика трансгендерного перехода. Как одна из практик, попадающая под морфологическую свободу как раз-таки, как практика, которая меняет внешность, функциональность тела и как объект многих медицинских, политических и социальных дискуссий. Вообще, в принципе, многие люди описывают трансгендерность и вообще состояние быть трансгендерным человеком как несовпадение с телом. Очень часто я встречал формулировки про несовпадение души и тела.
Да, я, кстати, когда ты об этом рассказываешь, я совсем недавно читала книгу «Конандрум», произносится по-русски. Я не знаю, есть ли перевод, Джен Моррис, собственно говоря, человек, который родился, его имя, данное при рождении было Джеймс Моррис, и человек с очень интересной биографией, известный на самом деле по другой литературе. Это, в общем, один из тех, кого потом начали называть Тревел Райт, на самом деле. Изумительная книга о Триесте, если его читать, и ее читать. Да? То есть он родился как Джеймс. Сейчас вы найдете его только по имени Джен Моррис. Да, такая классическая британская семья, откуда дети шли обычно военные, в данном случае еще и военные моряки, но он, конечно, был офицером, прослужил довольно долго в британской армии, написал «Пан Британика», поднимался на Эверест с некой группой своих коллег. Но потом она стала журналисткой в основном и писательницей. И в районе где-то начала 60-х, к огромному изумлению своих друзей и с огромной поддержкой со стороны жены и двоих детей, изменила пол, стала женщиной. И описывает именно это в этой книге, о которой я говорила, «Конан Дрэн». И интересно то, что она не говорит, конечно, про тело и душу, для этого слишком хороший писатель, но писательница уже в тот момент. Но да, скорее речь идет о невыносимости жизни в этом теле, не любовь к своему телу присутствует, да, этот момент, и даже некая болезненность этого существования, склонности к депрессии и переходе как о великом счастье и приобретении очень многих радостей, которых она была лишена раньше, и при этом она сохранила. Они, конечно, развелись в связи с законодательством Великобритании, но потом они снова поженились, когда закон это позволил. То есть она не потеряла семью. И, в общем, это скорее счастливая история, история освобождения. Но я услышала уже, что ты это видишь немножко иначе, но у тебя есть свой собственный опыт.
Да.
Я говорю как читательница, ты говоришь как человек, который
говорю,
это знает.
Я говорю как тоже, как трансгендерный человек со своим опытом. И в моем опыте я бы, наверное, просто ориентируясь на себя, я бы не стал это формулировать как ощущение чужого тела, ощущение там какого-то, в принципе, это не категориальное какое-то рассуждение. Ты правильно сказала, что да, это часто просто само по себе, ну, ощущение болезненности, ощущение какой-то неприязни. Не обязательно это всегда история про вот есть мое тело, есть идеальное тело, не чужое, которым я хочу быть. И, в принципе, у людей очень по-разному разнится опыт переживания этого. В том числе есть люди, которые говорят, что там, да, я не испытывала никакого там физического дискомфорта, но мне не была некомфортна социальная роль.
Но это совсем другая история.
Да, конечно. Это просто к тому, что у людей, мне кажется, всегда очень разные могут быть мотивации, разные состояния. Для кого-то одно знакомо больше, для кого-то другое.
А тебе не кажется, что вообще появление, как по-русски говорят, non-binaire?
Ну, небинарность, наверное.
Небинарность, да. Явление небинарности тоже связано с тем, что с серьезной усталостью от этих гендерных
ролей. Да, я абсолютно
ролей,
с этим согласен.
Да? То есть...
Я абсолютно с этим согласен. Мне кажется, что небинарность как раз-таки, в принципе, как идея существования вне категориального мужского, вне категориального женского, да, вне привычной уже всем надоевшей социализации какой-то гендерной, небинарность похожа на шаг в сторону, скажем, перехода в другую плоскость вообще конструкции социальных рассуждений. Но мне все еще кажется, что на текущем этапе развития вообще общества, политики и т.д., что небинарность в некотором смысле похожа на третью категорию, которая выстроена на отрицании предыдущих двух. То есть,
да,
мне кажется, что это скорее добавление клеточки в систему клеточек, нежели чем деконструкция вообще всей системы клеточек.
Очень интересно, кстати, тут есть один важный момент, который ты затронул, а именно состояние общества. Интересно, 60-е годы, да, была сделана операция Моррисон. И медицинский, это значит, уже было возможно. Не исключено, что раньше он был далеко не первый, нашел какую-то клинику, кстати, вне Великобритании, потому что в Великобритании, видимо, это не было легально. Но сейчас я думаю, что возможно в медицинстве это сделать практически во всех частях света, где хоть какая-то сносная медицина. Поправишь меня, если это так или не так. Но дело в том, что ситуация в мире такая, что много где нельзя сделать юридически, насколько мне известно, политически.
Да, это правда так. И у нас действительно уже некоторое время есть, существует такая технология, это даже не одна технология, а как бы комплекс медицинских мероприятий, направленных на изменение половых характеристик. Это уже, в принципе, если я правильно помню, первым человеком, кто сделал зарегистрированным переход, была датская художница Лили Эльба. Это где-то 1919-1920 год. Уже в более широкую практику это вошло, ну, как раз 50-е, 60-е, там, в начале 70-х впервые была проведены несколько серий операций с 70-го по 72-й год. Это был человек, который делал трансгендерный переход из женщины в мужчину. Что тоже интересно с той точки зрения, что статистика по разным частям света расходится. Где-то люди чаще делают переход в женщину, где-то чаще в мужчину, и вот СССР, вообще весь постсоветский регион, это там, где мы наблюдаем статистический перевес в пользу вот таких переходов из женщины в мужчину. Вот. И, собственно, пациент-хирурга на тот момент латышской СССР спокойно, отлично жил свою жизнь дальше. Хирурга этого, конечно, какое-то время он подвергался гонениям, но потом в дальнейшем его методики были запатентованы как изобретение. Сейчас, на текущий момент, действительно, в очень многих странах любые мероприятия трансгендерного перехода, будь то юридические мероприятия, чисто смены имени, паспорта, будь то медицинские мероприятия от гормональной терапии до хирургии, это, как правило, все то, на что необходимо получать разрешение, необходимо проходить специальную комиссию медицинскую, которая как бы определяет пригодность, разрешимость перехода для человека.
К этому вопрос, не назвал ли бы ты страны, знаешь ли ты страны, где это запрещено, в принципе, независимо от названных там тобой причин, и как обстоят дела, например, в России и в Германии? Это то, что два вопроса в одном, поэтому давай сначала первый. Ты знаешь, в каких странах это запрещено?
В России. Теперь это запрещено с 23-го года, это запрещено
так,
в России.
Второй вопрос отменяется. Неудачно задавать два вопроса сразу. А где еще? Ну, самое известное.
В Евросоюзе, например, в Венгрии это полностью запрещено. То есть любые медицинские мероприятия, любые юридические смены документов это запрещено. В некоторых штатах США это также запрещено. Это тоже зависит очень сильно от штата.
О.
Да, и вот в России, собственно, долгое время это было разрешено. Более того, в очень хорошем состоянии находилась уровень медицины, предоставляемый людям.
Да.
Вот, на момент, когда я проходил свой путь, это было юридически законно, это было легально. Существовала специальная справка, специальный документ справка, который утверждал, что у тебя есть вот такой вот диагноз. На тот момент и вообще в русской редакции МКБ классификации болезни 10-й версии этот диагноз называется транссексуализм. Уже в следующей, принятой в мире 11-й версии или принимаемой, но не принятой в России, это перешло в диагноз гендерное несовпадение.
То есть это диагноз?
Да, на текущий момент вообще одно из требований комиссии, которые проверяют пригодность человека для трансгендерного перехода, это критерий того, что есть устойчивые, долгосрочные, долгодлящиеся симптомы дискомфорта, невозможной социализации в предписанной по рождению роли, Ну, то есть это вроде бы звучит описанные реалистично,
вещи, да? Да, но описанные вещи не являются диагнозом. То есть нежелание жить в предписанной роли. Это всюду называется диагноз? В том числе и в Германии?
Да, и в Германии тоже. Я получал здесь документы для продолжения гормональной терапии. Гормональная терапия, в отличие от хирургии, это штука долгоиграющая, которую ты делаешь долгое время. И здесь, когда я получал документы, несмотря на то, что, естественно, это заняло у меня гораздо меньше времени, гораздо меньше сил, я столкнулся с компетентными врачами, да, но это все равно диагноз, это все равно прописано в бумажке, но в Германии при этом врач, у которого я консультировался, очень передо мной извинялся за то, что ему приходится писать, что вот... вы как бы болеете, и он мне говорил, что вы не подумайте, я сам так не отношусь вообще ни к трансгендерным людям, ни к концепции как таковой. В России же это совершенно медикалистский подход, то есть никто у меня даже близко не подумал бы попросить прощения за применение концепции диагноза ко мне. Там это нормально, там как бы вот с момента, когда ты зашел в кабинет, ты больной.
Как ты думаешь... Что здесь, в принципе, неверно? То есть тут две вещи. Первая чисто медицинская, то есть какие нужны бумажки, чтобы что-то начать делать, а вторая политическая. Вот немножко к этому вопрос, насколько они совпадают, не совпадают.
Мне кажется, что очень совпадают. Политически, конечно, это является ограничением прав человека на свободу распоряжения своим телом. И у нас получается, что целая довольно-таки большая группа, особенно на текущий момент, когда эта группа все-таки более видимая, более репрезентативная, мы понимаем, что это не один-два человека, это целый как бы пласт людей, да, которым их государство с той или иной позиции отказывают вообще в осуществимости трансгендерного перехода. Есть люди, которым приходится ездить, если это вообще юридически как бы, легально разрешено, приходится ездить в другие какие-то страны, как ты вот говорила про Морис, про то, что ей пришлось тоже ехать куда-то в другое место. Да, это сейчас ежедневная реальность множества трансгендерных людей. И с точки зрения медицинской этики, это тоже практика довольно сомнительная, потому что ну, у человека, в том числе, кроме как там, получать право на получение лечения, да, получение информации там, о стратегиях лечения и так далее, у человека есть же право, в том числе в рамках классической медицинской этики, выбирать наилучший, наиболее благоприятную стратегию и ход любого рода вмешательств. А тут получается, что это право, оно как бы ставится под сомнение. Получается, что люди, которые идут, например, скажем, на пластическую хирургию, им не приходится получать там специальное разрешение о том, насколько они вменяемы, да, людям, которые хотят сделать переход и изменить свое тело, изменить свою социальную роль, предъявляются критерии отбора, начиная там от вменяемости, заканчивая, да, точно ли настоящий мужчина, настоящая женщина, при том, что я более чем уверен, что мало кто из самих врачей, кто это спрашивает, вообще понимает, что такое мужчина, что такое женщина. Мне кажется, что это такой вопрос, на который, в принципе, ответить очень тяжело. И когда мы смотрим, что у нас есть человек в медицинской системе, который, по сути, полностью или почти полностью зависит от категориального суждения врача, да, насколько у врача есть представление, что вот есть настоящий мужчина, допустим, а есть вот этот человек, который хочет мужчиной стать, насколько ли это совпадает. И это, конечно же, это, ну, насилие прямого рода.
Довольно жутковатая тоже ситуация. Я представила себе, что я сижу и кому-то доказываю, что я настоящая женщина. При том, что у меня нет вопросов персонально к этой теме. Но даже если по какой-то причине, в какой-то антиутопии, если я представила себя в этой роли, появляется какое-то довольно жуткое чувство. Просто какое-то серьезное покушение на очень глубокие элементы идентичности. Разнообразные, собранные, не являющийся таким монолитом, да?
Да, разумеется, это жуткая реальность множеству людей. Я сам как бы свой опыт прохождения в разных медицинских инстанций хорошо помню. Ничего в этом даже близко приятного не было. Плюс еще, когда общество это как-то многократно порицает, когда пытаешься максимально это как-то сделать скрытно, незаметно, потому что стыдно, потому что все осудят. Вот. И, конечно же, это ощущение, что ты себе не принадлежишь, по сути. Что вот вроде есть ты, есть твоя приватная жизнь, твое тело, но по факту есть некоторая медицинская, юридическая институция, которая говорят, ну, мы у вас как бы свое, ваше тело не забираем, но ряд вещей вы с вашим телом делать не можете, пока вот мы не разрешим.
Ну и кроме того, есть еще другая сторона, это стоимость всех этих вещей. Насколько, да. Ну, скажем так, ты знаешь ситуацию в Германии? Насколько просто человек неимущий, живущий на обычной медицинской страховке, может себе вообще это позволить?
Для меня вообще было большим шоком и открытием недавнего времени, что есть общество, есть страны, в которых переход включен в медицинскую страховку.
То есть как... Германия к ним не относится?
Германия к ним относится.
Вау.
Как в России это выглядело так, что на какой бы ты ни был, на каком бы ты ни был этапе, ты за все платишь своего кармана. Я там какие-то деньги, я помню, вообще копил с обедов, завтраков в школе. Да? Ну, и это всегда, как правило, это сотни тысяч. И, там, отдельно даже просто комиссию пройти. Там, 5 лет назад стоило уже там, 60 тысяч где-то рублей. А в Германии же... Как раз, когда я получал свою медицинскую документацию здесь, мне врач объяснил, что вообще-то я свои гормональные препараты могу получать в рамках страховки и платить не всю стоимость, там, 140 евро за пару пачек, а платить 5 евро по страховке. Плюс еще надо понимать, что не только в моем случае, но вообще, да, прерывать гормональную терапию даже на короткое время крайне нежелательно. Это не только вопрос там, внешнего вида и так далее. Это вопрос чисто медицинской безопасности, потому что резко прекратить принимать гормоны нельзя для каких-то людей. Это вообще может быть смертельно, если у них удалены свои источники гормонов внутренние, да. И я, когда пришел к врачу, я тоже объяснял, что вот скорее бы как бы восстановить снова, как все запустить. И там мне вот он прекрасно все рассказал, что действительно, если присутствует вся медицинская документация на руках, там, от эндокринолога, от психиатра, тоже специальная медицинская бумажка, то страховая компания будет оплачивать эти гормоны, соответственно, врач, который выписывает их, будет выписывать специальный рецепт, который покрывается страховкой, а не из личного кармана.
Как долго длится переход в твоем случае?
Медицинские уже, получается, чуть больше 5 лет. Чуть больше 5 лет, да.
И это... Среднестатистически нормально, то есть это примерно так оно и есть.
Ну да, то есть переход это тоже не, как правило, не мероприятие одного раза, одного дня. Многие люди ошибочно предполагают, что есть некоторая одна операция по смене пола. Ряд операций не одна, как бы ряд операций для разных людей существует. И тут уже каждый человек сам для себя решает, в каком объеме что он хотел бы делать. На фоне операции все равно продолжается гормональная терапия, и многие опыт многих людей как раз в том, что сначала там, да, делают какие-то операции на первых годах перехода, а потом уже как бы, переход продолжается уже на гормональной терапии.
Ну, так как тут мы уже начинаем, уже попробовали перейти на гораздо более, еще более сложные и... частично трагический аспект ситуации, а именно общественно-политический, то давайте еще немножко послушаем нашей прекрасной нежной музыки, а потом мы продолжим нашу тему. Thank you. раз уж мы говорим о таком прекрасном, понятии, как свобода, будь она морфологическая или любая другая. Мне кажется, что те примеры, которые ты назвал, думаю, что они не очень связаны. Например, эти слова, это прекрасное слово в любом своем применении, например, с городом Москвой, откуда ты уехал, наверное, частично тоже не только ради учебы. Вот. Но печальная, странная закономерность нынешнего времени в том, что из гендера, из смены пола сделали пугалку и какой-то странный навязчивый политический символ. Не случайный был список стран, где это запрещено. Я не удивлюсь, увидев там Иран. И не по мусульманским причинам, а по причинам политическим из-за той странной какой-то картинки, которая строит русское правительство. Но тут вопрос политически тебе задавать, наверное, нет большого смысла. Но, скажем так, считаешь ли ты себя политическим беженцем?
Ментально, да, несомненно. Это скорее даже не беженство в смысле беженства, но скорее вынужденная изоляция. Потому что, как ты сказала, это общество во многом сейчас подвержено пропаганде того, что трансгендерные люди — это какая-то угроза, пропаганде того, что это вот извращенцы, которые ходят по улицам и потом принуждают наших детей менять пол. И вместо того, чтобы даже если, извините, на вашего ребенка повлияла какая-то травма, не лучше ли было бы вместо того, чтобы осуждать и показывать пренебрежение, отвращение, помочь ребенку эти чувства прожить и как бы побыть с ребенком в это время. Ну и в общем, и в целом я могу сказать, что я чувствую себя как беженец, да. Я чувствую себя как беженец, и во многом это потому, что я понимаю, что для большинства людей, да, даже если не брать не всю Россию, а брать конкретно Москву, я уже там, на меня как-то криво-косо смотрят, да, на меня агрессивно реагируют. Я столкнулся с большим количеством насилия и с большим количеством физического насилия, эмоционального насилия.
Хотя надо сказать, что вот здесь среди других фрайбургских студентов или ребят у нас на радио ты совершенно никак не выделяешься. Я не думаю, что кто-то бы понял вообще, почему на тебя нужно особенно косо смотреть.
Это удивительно для меня, это правда так. Не было ни одного случая за уже больше полугода жизни во Фрайбурге, когда ко мне бы кто-то как-то подошел, когда ко мне бы, может быть, что-то сказали. Нет, совершенно. И я абсолютно вписываюсь, где бы вот я ни находился, там, на учебе, с друзьями, да даже на улице просто. Я не чувствую себя настолько оторванным, и я не получаю никаких вообще ни странных взглядов, никаких выпадов.
Знаешь, что меня потрясло в этой биографической книге Морриса? Все-таки офицер. Довольно ясно, что она в тот момент, когда изменила пол, была уже писательница и журналистка, но она специально пишет о том, как бывшие однополчане относились к этой смене пола. И я вижу там только тактичность, попытки понять. И, речь идет о военной среде, да, все-таки. Не говоря уже о литературной или там журналистской среде, где она находится, и она рассказывает о каких-то забавных выходках, очень симпатизирующих со стороны, например, таксистов. Угу. То есть сколько лет назад, 60-е годы, да? Очень грустно думать о таком сумасшедшем скачке в прошлое, происходящем в России, Венгрии. И думаю, в некоторых других странах, в которых царит вот эта идеология. Меня немножко удивляет, что жители Москвы не замечают, что у них по улицам ходят в основном не трансгендеры, а менты и военные. это не видно?
Да, это удивительно, конечно, какой-то поиск, постоянный поиск внутреннего врага, и вот одним из таких собирательных образов внутреннего врага стали трансгендерные люди, и, опять же, и не только в России, в других также странах, где это так или иначе запрещено, и получается, что из-за вот этих политических мотивов, из-за использования такой политической пропаганды, где есть система каких-то граждан как нормальных людей, а каких-то граждан как либо клоунов, либо чего-то опасного, это как раз-таки и влияет на ситуацию, какие медицинские права трансгендерные люди получают. Потому что, если мы посмотрим на ту же Россию, когда еще это не было настолько раскручено, настолько не было раскручено колесо пропаганды, в России мероприятия по смене пола были легальны, и люди успешно, спокойно это проходили, и никто никому не мешал.
Да, интересное совпадение, да, 23-й год?
Да.
Сразу после начала войны.
Еще в 20-м хотели попытаться это запретить. Тогда выпустили как бы законопроект, но тогда он не прокатил по разным причинам. Да, я тогда общался с несколькими журналистами, давал как бы анонимные, не только интервью, журналистами, которые как могли что-то куда-то принести, да, и мне кажется, что это тоже во многом повлияло. Забавно, что тогда я давал интервью некоторой журналистке, которая через пару лет после этого стала радикально пропутинской, и вообще это интервью со мной удалило, потому что оно нарушает теперь законодательство.
Гармонию ее биографии.
Да, теперь это нарушает законодательство и ЛГБТ-пропаганде.
Да, печальная тема, но все-таки, да, я думаю, отсюда будет легче перейти обратно к собственной теме нашей передачи. Представим себе, что нету государств с фашистскими идеологиями, ситуация более-менее такая, как, ну, скажем так, как сейчас в Европе. Угу. Тем не менее, вопрос этический о том, что человек может, не может, свободен, не свободен делать со своим телом, стоит. И к нему мы вернемся после музыкальной паузы. Сейчас мы переходим, собственно, к такому самому сложному вопросу. Ну а не может быть, что, скажем, что-то в том, что говорят люди, которые против того, чтобы был беспрепятственный переход? Вообще даже, давай перевернем наоборот сначала. А что ты думаешь было бы идеально? Как было бы хорошо?
В моей как-то системе категории понятий, мне
этично,
кажется, да, этично.
Да.
Мне кажется, было бы правильным принцип информированного согласия, то есть то, что это не что-то, как, в общем-то, например, с пластической хирургией, это не так, что ты просто приходишь, я хочу, и тебе делают. Это так, что тебе рассказывают подробно, вот какие есть потенциальные риски, вот какие есть потенциальные там минусы, потенциальные плюсы. Врач, соответственно, роль врача — сопроводить и ознакомить. И человек, находясь в здравом уме там, да, и твердой памяти, при том, что это действительно совершеннолетний человек, это человек, который в состоянии делать когнитивные решения, и человек просто делает свое решение вне каких-то препятствий и нагромождений от мединституций, просто проходя вот через это информированное согласие и максимальную поддержку, в том числе то, о чем ты говорила, спрашивала про потенциальные, как бы почему могут быть потенциально причины не разрешать повсеместную допустимость транс-перехода. Один из аргументов, который очень часто поднимается, это аргумент о том, что если человек не уверен в своем решении, что если недостаточное медицинское освидетельствование при начале перехода может привести потом к сожалению, но лично мне кажется, что это как раз один из доводов в пользу того, чтобы дорабатывать систему медицинской поддержки, систему минимальных рисков, то есть то, что у нас есть человек, который хочет сделать переход, который хочет сделать переход обратно, с точки зрения этики и медицины, это не должно быть совершенно разные процессы. Более того, детранзишн, как обратный переход, тоже, как мне кажется, не должен подвергаться такому жесткому порицанию со стороны общества в целом. В идеале, мне кажется, правильная картина, когда люди делают переходы во все возможные стороны, куда им хочется и как им нравится. Знаю, что есть такие истории людей, которые тоже не могли долго понять, насколько они сомневаются или не сомневаются в том, что они делают. И был вот человек, который сделал переход в женщину, потом подумал, что ошибся, детранзишн, потом в мужчину. Потом уже, будучи снова мужчиной, человек понял, что да, он все-таки ошибся, и сделал переход обратно в женщину уже во второй раз. И это не одна такая история. И мне кажется, что самое важное — это меры поддержки медицинской, психологической, юридической, для людей, которые идут в разные стороны, так сказать, этого процесса, да, и с точки зрения развития технологий медицины, чем больше это будет отработано, тем большим людям и в более хорошем качестве это будет доступно. То есть мне кажется, что здесь важно не разделять как-то отдельно, что у нас вот есть группа транслюдей, есть группа тех, кто делает детранзишн обратно. Это все-таки разные стороны одного целого.
Я думаю, что интересно, что мы, говоря на такую тему, забыли. Я сейчас, когда ты сказала, что хорошо была бы консультация, информирование и так далее, вспомнила, что мы выпустили во всей этой теме такую тему, как аборт. Вот. Да. Но именно это происходит в Германии, например. То есть есть организации, куда ты приходишь, там даже не врач, а социальный работник, беседует с тобой, насколько это стоит делать или нет, какая твоя ситуация. Это не означает, что он может тебе запретить. Но должно быть свидетельство, что женщина прошла эту беседу информационно, угу. Но также она и психологическая. Вот, интересно, что это очень похоже на предлагаемое.
Это не зря похожие темы. Вообще доступность ряда таких процедур, включая аборт, переход, какие-то манипуляции с телом. Все это объединяется под большой категорией соматические права. Соматические права – это как раз права человека, которые появились, в более такой, расцвели с развитием технологий, с развитием медицины. Соматические права – это право в том числе и морфологической свободы. Соматические права – это более такая большая категория, которая объединяет, в принципе, права человека на распоряжение своим телом, его формой, его функциональностью. Ну и так далее, в разных аспектах. Поэтому, конечно, аборт – это одна из тем, которую соматические права затрагивают напрямую.
Ровно в тех же государствах, я не знаю, насчет России, но действительно тендирующие к тоталитаризму страны, они, да, максимально…
Да, ограничивают соматические права человека, при том, что вот даже в концепции морфологической свободы, если человек делает переход, да, как человек, который разделяет ценности вообще, что соматические права что-то значат, не обязательно абсолютно вот в этом идеальном мире будущего было бы как-то себя специально медицински оправдывать, объяснять, получать диагноз, потому что с точки зрения вообще прав, неотъемлемых базовых прав, у нас есть право на жизнь, из которого прямо проистекает право на собственность, а из права на собственность проистекает прямо право на собственность своим телом. И это те права, про которые нам говорит еще классический гуманизм даже, а не какой-то трансгуманизм будущего, про неотъемлемость этих прав, а уже с развитием технологий, с надстройкой вот этого трансгуманизма, да, у нас появилось то, что... Оказывается, права человека на распоряжение телом, на распоряжение собой. Это в том числе медицинские права, это медицинские права на разные медицинские манипуляции. И с точки зрения, ну, какого-то, да, опять же, идеального какого-то будущего, мне кажется, что единственным обоснованием, самым весомым для трансгендерного перехода должно быть просто то, что это тело человека, и есть определенный информированный выбор по разным причинам, который человек сделал, и этот выбор просто нужно позволить, как общество сделать.
А что, ты можешь мне сам термин объяснить, в чем разница между морфологической свободой и соматическими правами?
То есть... соматические права — это немного более широкая категория, и это категория, которая появилась не так давно. Морфологическая свобода затрагивает непосредственно желание, ну, право распоряжаться своим телом, менять его форму, менять его облик, менять что-то в своем теле. И в классическом определении морфологической свободы есть такая еще приметка выше статистической нормы. То есть мы не расцениваем, там, да, когда у человека произошла какая-то травма и необходим протез. Это не попадает под классификацию морфологической
Понятно.
Свободы.
А
соматические права в том числе включают в себя не только право, если вот мы рассмотрим аборт, да, это не только право на реформирование своего тела внешне, да, или функционально, это еще и право на определенные манипуляции, они не всегда могут быть связаны с изменением внешнего вида и с изменением функционала. Это все то, что затрагивает, по сути, связывает человеческое тело и медицину, и морфологическая свобода — это такое категория внутри более большой категории соматических прав.
Понятно. Ну а теперь я хотела бы... Если уж мы так начали с обещанием, что мы будем говорить о будущем, где твоя утопия, как ты видишь будущее?
Я будущее вижу с той точки зрения, что, ну, я человек позитивный, я надеюсь на улучшение все-таки в целом в мире, в обществе. И когда люди будут более свободны в том, как они себя презентуют, в том, каково их тело, в том, как они выглядят, у нас могут начать стираться медленно, но верно социальные категории, будет меняться социальная система гендера. Может быть, мы вообще перестанем воспринимать людей по их гендеру именно как социальной категории, потому что на практике физические формы как-то лоббильные могут переходить одна в другую. Вот. В идеале, конечно, я надеюсь на некоторый постгуманизм и на то, что у каждого будет свобода распоряжаться собой и не быть осужденным за это.
То есть ты хочешь сказать, что для многих людей решение менять пол, а не просто жить в том гендере, который он выбрал, скажем, будучи мужчиной, ты решаешь жить как женщина, и все, и не надо никаких операций и так далее, связаны все-таки с состоянием общества, с нетерпением.
Может быть, даже не столько не надо операции. Мне кажется, что операции будут, и медицина будет, и все это меняние туда-сюда тоже будет. Но просто наблюдая это достаточно длительное время, человеческий мозг, мне кажется, разучится такой строгой категориальности мышления, да, что у нас есть какая-то мужская социализация, у нас есть какая-то женская, там, такой опыт, сякой опыт. А тут мы можем просто увидеть, что люди меняются, это все не так статично, как изначально нам представлялось. Потом в какой-то момент, может быть, вообще будет отделение физического и социального, что, да, у нас социальный есть гендер, там, то все. Вот. Ну, я думаю, что люди будут меняться, и это окей.
Хорошо, на этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч.
No, I don't wanna dance, but I don't wanna talk about it. Somehow it keeps it all away. So I'll stand right in the center of it, feel it open up my my body louder than what I think I can take. Da, 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 da. I've taken all that I can take, and I don't want to think because I don't want to think about it. I can't sleep without it, trying not to fall to pieces. You, you are the moon to me, the sky is brightly curing me.
Não ter que me deu a dor. Ou repetiado numa anel de viagem. Numa anel de viagem que gana a mim.